Леший 6. Портал. Глава 1. В самом сердце Феса, одного из четырех имперских городов Марокко и крупнейшего на севере Африки центра исламской культуры и образования, возвышается величественное здание библиотеки Аль-Карауин, одной из старейших действующих библиотек мира. Ее белоснежные стены сочетаются с изящными арками, покрытыми резьбой, словно кружево, а зеленая черепичная крыша мерцает под солнцем, напоминая о духовном наследии ислама. Внутренний двор вымощен мрамором, отражающим свет, а тонкие колонны поддерживают изысканные деревянные своды, искусно инкрустированные кедром и арабской каллиграфией. В тишине библиотеки располагаются залы с высокими потолками и стеллажами, уходящими под самый свод. В одной из комнат, скрытой за резной дверью, обустроен уединенный кабинет. Здесь массивный стол из туарегского красного дерева, несколько старинных кресел с бархатной обивкой и изогнутыми подлокотниками. Тяжелые шторы мягко приглушают дневной свет, погружая это помещение в атмосферу тишины и размышлений. На стенах гобелены в песочно-охристых тонах, а воздух наполнен тонким ароматом старой бумаги и воска. Вот сюда я и телепортировался из кабинета датского короля, нарушив тем самым неспешное течение времени, атмосферу уединения и покоя. Бывший министр бывшего британского правительства и уже бывший господин Сэмюэл, а с недавних пор поданный Российской империи. Он же ученый-архивариус Семен Михайлович Воронцов сидел в одном из таких кресел, и перед ним на большом столе лежал какой-то древний манускрипт в аккуратном кожаном переплете. Здесь же были разложены довольно большие листы бумаги, а чуть в стороне я увидел фарфоровую емкость. Из мыслей Семена было понятно, что в ней и хранился этот старинный трактат. Увидев меня, молодой человек попытался встать и с почтительным поклоном поприветствовать своего благодетеля, непонятно каким образом оказавшимся в этом городе вообще и в его уединенном кабинете в частности. Но я сделал жест рукой, означающий, чтобы мой подопечный оставался на своем месте, более того, сам уселся в такое же кресло и с доброжелательной улыбкой произнес: «Привет, Михалыч. Что случилось и чем ты так взволнован?» Задал я вопрос этому любителю покопаться в исторических архивах. «Понимаю, что ты не просто так оторвал меня от важнейших государственных дел, поэтому излагай все коротко и по существу». «Ну да, перед тем, как мною был получен ментальный вызов от Семена, я безликим духом пребывал в кабинете датского короля, слушал, о чем ведут умные речи Кристиан IX, император Александр III и цесаревич Николай. А сам размышлял о том, что было бы замечательно организовать хотя бы небольшой портальчик из моей родной реальности в их мир, в котором я оказался по воле каких-то высших сил. Вот тогда Марина и Светлана могли бы регулярно навещать своего супруга. А что, разве это не важнейшее из всех государственных дел?» Михалыч, он же Сёма, облегченно вздохнул, окинул взглядом разложенные на столе листы бумаги, посмотрел на фарфоровую емкость и даже чуть погладил старинный манускрипт, а потом взволнованным голосом начал свой доклад. «Господин Лишанов». Произнеся эти два слова, Семен запнулся и виновато посмотрел на меня. Ну да, он тут же вспомнил мои слова по поводу того, как нужно вести себя при разговоре с этим загадочным русским. Действительно, еще во время нашей первой встречи я порекомендовал ему обращаться ко мне по-простому, Сергей Николаевич, без всяких там мистер, сэр, господин или товарищ. А еще сказал своему подопечному буквально следующее: «Запомни, Сёма, впредь при общении со мной избегай всех этих глупостей с поклонами, реверансами и прочим словоблудием, поскольку парень я простой, и все это мне абсолютно без надобности. Тем не менее, не советую со мной юлить, а тем паче выполнять возложенные на тебя обязанности спустя рукава, обматерю так, что мало не покажется, да еще и уши свернутся в трубочку».